В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня 30 декабря, четверг. Тема первого часа нашей информационной программы. В Хомовском суде сегодня могут быть названы сроки наказания, к которым суд приговорит бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ситуация в московских аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово». Итоги 2010-го. Какое событие уходящего года вы считаете главным? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям в утренней программе «Время свободы». В середине часа ждем ваших ответов в прямом эфире. Звоните по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а в течение всей программы принимаем ваши сообщения на номер 8 903 743 2801. Это номер для смс-сообщений. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. В Хомовском суде Москвы сегодня, как ожидается, завершится оглашение приговора по второму уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Еще в первый день оглашения приговора стало ясно, что суд признал бывших совладельцев ЮКОСа виновными в хищении нефти и легализации преступно нажитых средств. Сторона защиты уже объявила о том, что приговор, какими бы ни были сроки наказания, будет обжалован. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Адвокат Платона Лебедева Елена Липцер считает, что то, как происходит оглашение приговора в Хомовническом суде, можно смело назвать нарушением закона.
Конечно, манера оглашения приговора, она, в общем-то, мягко говоря, не очень правильная, потому что действительно очень плохо понятно вообще, что читает судья. И, в общем-то, можно говорить о том, что это нарушение принципа гласности и публичности оглашения судебного решения, потому что адвокат это получит, текст приговора на руки, естественно, и будет подавать на него жалобу, а публика, которая находится в зале, естественно, текста не получит, и то, что они здесь смогли расслышать, то смогли расслышать. Вот. Но что больше меня возмущает на самом деле еще, так это то, что происходит на улице, потому что на самом деле действительно те люди, которые хотят прийти в суд, они прийти в суд просто не могут, потому что их отсекают кордоны милиции еще на дальних подходах, и, соответственно, возможности попасть в суд у них нет. Поэтому говорить о публичности процесса, в общем-то, вообще не приходится. При том, что даже когда закрытые судебные процессы, приговор оглашается публично. А здесь получается, что на, в общем-то, оглашение итогового решения люди попасть просто не могут.
Закрытие движения по Ростовскому переулку не только для автотранспорта, но и для пешеходов уже вызвало возмущение у людей, чей маршрут по тем или иным причинам пролегал именно там. Адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин считает, что вопрос, была ли необходимость в таких мерах, через какое-то время представителям России могут задать в Страсбурге.
Я не удивлен, но, конечно, я сильно огорчен, что вот на протяжении без малого двух лет создавалась видимость открытого состязательного процесса, видимость, я подчеркиваю, нереальность. И теперь в конце, в открытом процессе, сделали закрытый приговор. То есть, ну, специалисты по Европейскому суду по правам человека, они, конечно, этому порадуются. То есть, такие аргументы, когда наверняка Европейский суд через какое-то время задаст правительству вопрос, какая была необходимость вообще.
Некоторое время назад появилось сообщение, что подсудимые или их адвокаты собираются обратиться к президенту России Дмитрию Медведеву. Константин Ривкин подтвердил, что такие планы есть.
Я думаю, что обращаться будет Михаил Борисович, а не защита. Может быть, защита, мы пока еще не определились. Могу сказать, что планы такие на сегодняшний день остаются в силе. Я пока этого обращения еще в руках не держал и к его написанию руку не прилагал. Поскольку президент у нас гарант Конституции, то, по-моему, это будет, наверное, естественно спросить, как соотносится Конституция с тем, что происходит у нас в суде.
Ни адвокаты, ни журналисты, присутствующие на заседаниях суда, пока не могут спрогнозировать, когда будет засчитана резолютивная часть и, собственно, станет известно, какое наказание судья уготовил Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете последнюю в 2010 году утреннюю информационную программу «Время свободы», и в этой программе мы традиционно подводим итоги уходящего года, и сегодня наших слушателей мы спрашиваем, какое событие уходящего года вы считаете главным. Еще раз напомню, что присылать ответы на этот вопрос вы можете нам на московский пейджер 660-1046 по электронной почте mail@radiodiffuzsvoboda.ru. Пишите на форум, на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru, и также можно отправить смс-сообщение с ответом на номер 8-903-743-2801. Ну а в середине часа мы традиционно принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8-800-222-12. Итак, какое событие уходящего года вы считаете главным? Ждем ваших ответов на этот вопрос. А сейчас давайте послушаем опрос на улицах Обнинска. Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
Наверное, то, что мы выиграли этот чемпионат футбола, то, что будет проводиться в России. Престиж страны нашей повышается. Мы выходим на какой-то, наверное, новый уровень. Наверное, жизнь станет лучше, жизнь станет веселее.
То, что мы на работе завершили реконструкцию моей лаборатории. А для страны, наверное, выход из кризиса, если есть выход.
65 лет – День Победы, потому что у нас ветеран есть.
Борьба с коррупцией дает о себе знать, и всякие увольнения, сокращения. Бригада, которая управляет страной, себя оправдывает своими действиями и воздействиями против ихних действий.
Мы переехали сюда, за Байкалье, так что вот это было главное событие в моей жизни. Мне здесь нравится, красиво.
Пожары было самое интересное. Потому что я по жизни сам пожарный. И понимаю, что это такое, когда горят леса, горят дома. Я знаю, насколько это сложно потушить и как это тяжело пережить потом.
Подписание договора с Соединенными Штатами об сокращении наступательных вооружений. И это, по-моему, самый главный итог этого года. Потому что все мы хотим жить в мире, все мы хотим быть защищенными. В жизни человека очень важно иметь эту уверенность, которая бы зиждилась не только на каких-то прогностических таких вещах, но имела вполне конкретную основу.
Я очень доволен, что все были силы брошены для того, чтобы ликвидировать пожары, чтобы дать людям облегченно вздохнуть, выйти из этого труднейшего положения.
Те события, которые сейчас происходят в Москве, убийство, кто он там, фанат футбольный, и те безобразие, которое сейчас происходит в Москве.
Драка вот на Манежной. Это очень некрасиво.
Это, конечно, пожары. И вот сейчас суд над Ходорковским. Страшно просто, что у нас нет правосудия.
Пожары. Как бы это минус государства, минус экономики.
Право проведения чемпионата мира по футболу. У меня сыновья, муж, болельщики.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, какое событие уходящего года вы считаете главным. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете утреннюю программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы продолжит сегодня оглашение приговора по второму уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Белоруссии в среду были освобождены все 11 россиян, арестованных за участие в акции протеста в Минске в день президентских выборов 19 декабря. Транспортная прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе двух московских аэропортов – Домодедово и Шереметьево. Как сообщает информационное агентство «Интерфакс», нарушения касаются прав пассажиров и федеральных авиационных правил. В Подмосковье без электроснабжения остаются более 20 тысяч человек в 140 населенных пунктах. ООН обвинила государственные средства массовой информации Кот-д'Ивуара, контролируемые нынешним президентом этой страны Лораном Гбагбо, в разжигании ненависти к иностранным миротворцам. В австралийском штате Квинсленд на востоке страны ситуация в населенных пунктах, пострадавших от наводнения, вряд ли изменится в ближайшую неделю. Такую оценку дали региональные власти. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Раздражение Кремля резкой реакцией Запада на финал дела ЮКОСа обсуждают правозащитник Арина Гинзбург, политик Виталтас Ландзугис и журналист Дмитрий Шушарин. Ведет программу Владимир Кармурза. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов утра. Политики, экономисты, историки, подводя итоги года, спорят о путях мирового развития. Речь идет прежде всего об изменении соотношения политических сил и экономических потенциалов в мире, что грозит положить конец доминированию западной цивилизационной модели. Высказываются опасения, что смена вех мирового исторического процесса осуществится уже в этом столетии, и чаще всего при этом упоминают Китай, который превращается в крупнейшую мировую державу, демонстрируя небывалые темпы экономического роста. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Все чаще раздаются голоса, твердящие, что уже в обозримом будущем Восток положит конец экономическому, культурному и военному превосходству западной цивилизации. При этом политологи и историки ссылаются на бурно развивающиеся Китай и Индию, обладающие несопоставимыми с западными странами человеческим ресурсом и темпами экономического роста. Появился даже термин «страны догоняющего развития». На протяжении веков историки объясняли западное доминирование превосходством его науки, культуры и техники. Однако история свидетельствует, что так было не всегда. Были времена, когда Восток превосходил западные страны в социальном развитии. На протяжении 1200 лет между 540 и 1773 годами, примерно до первой индустриальной революции, в Британии Китай опережал Запад. В то время в Поднебесной империи ежегодно добывалось 14 тысяч тонн железа, а в начале 14 века китайский флот из 300 кораблей достиг Восточной Африки. Бумага, компас, порох и книгопечатание были изобретены в Китае. Что же предопределило в конечном итоге победу Запада в экономическом и культурном соревновании с Востоком? Известный историк и археолог Иэн Моррис, автор нашумевшей книги «Почему Запад до сих пор правит», насчитывает четыре фактора, определяющие исторический прогресс и социальное развитие – добыча энергоресурсов, урбанизация, военный потенциал и информационная технология. В интервью «Радио Свобода» профессор Моррис так объясняет причину упадка и поражения Востока в историческом соревновании с Западом.
Мне все же кажется, что рассматривать то, что произошло в терминах «упадок» и «поражение», не совсем корректно. К концу периода оледенения 15 тысяч лет назад, когда началось потепление климата, возникли условия для занятия земледелием. В то время западная часть Евразии оказалась в наиболее благоприятных условиях. Там было больше разнообразных растений и пригодных для приручения животных. Это дало толчок занятию сельским хозяйством. Именно там впервые возникла аграрная культура. На протяжении 15 тысяч лет после периода оледенения социальное развитие интенсивнее и быстрее, чем в любой другой части планеты, проходило в западной части европейского региона. Однако в течение 1200 лет картина в Европе была противоположной. После разрушения Рима варварами и в период династии Тан в Китае, на 1200 лет вперед вырвался Восток. В эпоху средних веков Китай был самой богатой и самой цивилизованной частью мира. Последующее преимущество Запада проявилось вовсе не потому, что Восток начал приходить в упадок, а по причине географического преимущества Запада и возникновения связанных с этим новых форм социального развития. Появление морских судов новой конструкции, череды географических открытий, пересечение Атлантики, межконтинентальной торговли и транспортного прогресса. Не то чтобы Восток в это время стал приходить в упадок. Причина этого не в том, что люди на Западе были умнее, чем в других частях света. Нельзя сказать, что, к примеру, Исаак Ньютон был умнее китайских астрономов того времени. Атлантическая экономика стала причиной уникальной научной революции на Западе, за которой последовали эпоха просвещения и промышленная революция. Примерно в 1500 году Запад вырвался вперед. Это не говорит об упадке Востока, а лишь о резком ускорении развития Запада за последние несколько столетий.
Профессор Моррис не исключает поражение Запада в будущем. Возможно, что к середине 21 века в мире будет доминировать Китай. И тогда, пишет Моррис, народы позабудут о европейско-американском прошлом. Второй сценарий, который британский ученый также не исключает, не оставляет места человеку на Земле. Вполне возможно, говорит он, что технический прогресс дойдет до того, что Землю будут населять постбиологические существа, по сути дела роботы. И в этом случае, предсказывает Иэн Моррис, уходящие в древность различия между Востоком и Западом отпадут для роботов сами собой. Может ли прошлое помочь нам повлиять на будущее?
Если оглянуться на прошедшие с окончания ледникового периода 15 тысяч лет, то невольно обращаешь внимание на две интересные вещи. Одна из них — это та энергия, те силы, которые заставляли историю развиваться. Я лично считаю самой важной из них географический фактор. Определив эти исторические силы, мы можем экстраполировать их на будущее, чтобы понять, куда они могут нас привести. Если экстраполировать на будущее темпы социального развития Запада и Востока за прошедшие 100 лет, то окажется, что примерно к 2100 году Восток догонит Запад в этом движении. Наряду с поступательным движением человеческая история демонстрирует наличие сил, ему препятствующих. В прошлом было немало срывов и возвратных движений. В состоянии ли мы предсказать возможность возникновения таких исторических срывов и катаклизмов в 21 веке? Для этого очень важно суметь определить ту группу факторов, которые в прошлом препятствовали историческому движению вперед. Они вполне могут оказаться не менее важными и в ближайшие 100 лет. Такими факторами могут быть массовые и неконтролируемые миграции населения, гибель культур и государств, масштабный голод, чудовищные эпидемии, резкое изменение климата. Каждый из этих пяти факторов всегда оказывался причиной прошлых социальных катастроф. Они вполне могут проявиться и в 21 веке. В будущем вырисовываются два исторических сценария. Один из них приведет нас к колоссальным социальным изменениям, когда различие между Западом и Востоком в огромной мере сотрется, и человечество окажется в намного более глобализованном мире. Но второй сценарий может привести нас к катастрофе невиданного ранее масштаба. Я не делаю прогноза, а лишь констатирую наличие этих двух наиболее вероятных последствий нашего существования.
Говорил британский историк профессор Иэн Моррис. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Через три дня после бурана, покрывшего северо-восток страны полуметровым слоем снега, единственные заметные глазу приметы снегопада, застопорившего на полдня движение в крупнейшем регионе страны, остаются снежные сугробы на обочине дорог. Нет, по большому счету, сообщений ни о домах, остающихся без электричества, ни о значительных задержках авиарейсов. Хотя кое-кому из авиапассажиров удастся добраться до места назначения лишь после Нового года. Но раздражение действиями городских служб во время и сразу после снегопада заметно как никогда. Интересно, например, что претензии слышны, скажем, не от пассажиров поезда метро, простоявшего целую ночь на засыпанном снегом перегоне рядом с аэропортом имени Кеннеди, а от жителей города, возмущенных тем, что их улицы оставались нерасчищенными 2-3 дня. Эмоции подогревает и традиционная демонстративная уверенность мэра Нью-Йорка в своей способности организовать дело наилучшим образом, не покидавшие его все эти дни. Лишь в среду мэр Блумберг сделал заявление, прозвучавшее в его устах как признание проблем. Ясно то, что мы действовали по проверенному плану. У нас было то же самое оборудование, те же самые профессионалы, которые занимались уборкой снега прежде. Но на этот раз результат был хуже. Вопрос, почему это произошло. Но время искать ответ на него наступит после того, как мы расчистим каждую улицу. У горожан, выплачивающих один из самых высоких муниципальных налогов в стране и привыкших, что город моментально выкапывается из подснежных заносов, которые не столь уж и редки в Нью-Йорке, вид занесенных улиц с автомобилями, зачастую застывшими посередине, словно вмурованными в снег, вызывает совершенно определенные чувства. Мэр относится к нам, будто мы не люди, говорит один из нью-йоркцев. Чем еще можно объяснить все это? Кто еще несет ответственность за происходящее? Мэр живет где-то в другом городе, он явно не живет в Нью-Йорке, вторит ему член штатной легислатуры Дов Хайкин. До него, кажется, ничего не доходит. Мэр призывает нас сохранять спокойствие. Он говорит нам, что театры остаются открытыми, будто это касается людей, которым необходимо передвигаться по своим улицам. К сожалению, нерасчищенные дороги в городе стали не только безобидным неудобством. По сведениям местных газет, врачи скорой помощи не смогли добраться до роженицы в течение 11 часов. Ребенок умер. Не сумела скорая помощь вовремя добраться и до пациента, у которого случился сердечный приступ. Тысячи нью-йоркцев не могли дозвониться до чрезвычайных служб. Объяснение того, почему власти оказались не готовы к уборке снега, пока невнятное. Их диапазон широк, от недостаточной мощности машин, растапливающих снег в аэропортах, до необычно сильного ветра, который перемещал сугробы по улицам, словно песчаные барханы. Что происходило в это время в аэропортах региона, которые оказались символическими жертвами этого урагана, рассказывает Алан Давыдов.
Начиная с выходных, количество отмененных авиарейсов перевалило за 10 тысяч. Как получилось, что региональная система авиаперевозок оказалась парализована, говорит репортер газеты USA Today Бен Митцаба, освещающий проблемы авиаиндустрии. Да, мы стали свидетелями колоссального хаоса, в котором оказались путешественники. Но система гражданской авиации очень сложна. Снежная буря подобных масштабов вызывает в ней эффект домино. Руководство крупных аэропортов региона, используемых в качестве транзитных пересадочных узлов, всегда располагает очень точным прогнозом погоды. Зная, что выпадет от полуметра до метра снега, оно оказалось перед выбором. Рискнуть и позволить пассажирам скапливаться в аэропортах в надежде, что распогодится, или сразу объявить, что все рейсы откладываются на день-два с последующим оповещением о точном времени вылета. На этот раз выбрано было второе. Однако, когда полеты возобновились, оказалось, что остро не хватает экипажей, чтобы поднять самолеты в воздух. Потому что многие пилоты и бортпроводники, до этого приземлившиеся в других регионах страны, не смогли вовремя вернуться назад в аэропорты Атлантического побережья. Это произошло в массовом масштабе. Представьте, что если авиакомпания «Дельта» отменила 850 рейсов, то даже при возможности возобновить полеты, она все равно не досчиталась 850 экипажей. Этот эффект стремительно сработал на всей системе авиаперевозок. Нигде сбои не ощущались так остро, как в Нью-Йоркском аэропорту имени Кеннеди, где пассажиров международных рейсов порой держали по несколько часов в самолете на взлетной полосе, после чего возвращали их в здание терминала. В среду пассажиры нескольких прибывших в этот аэропорт международных рейсов часами ждали пришвартовки к телескопическому трапу. Тяжелее всего пришлось пассажирам рейса авиакомпании Cathay Pacific из Ванкувера. Их после посадки не выпускали в терминал 13 часов. По словам представителей аэропортов, для восстановления обычного графика авиаперевозок понадобится еще как минимум 2 дня.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В программе «Свобода», «Метель», «Тишина» и другие книги. Разговоры о главных литературных событиях 2010 года. В 2 часа дня программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Ну а в нашей программе мы сразу после краткой сводки новостей беседуем со слушателями, какое событие уходящего года вы считаете главным.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. В Белоруссии в среду были освобождены все 11 россиян, арестованных за участие в акции протеста в Минске в день президентских выборов 19 декабря. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода» со ссылкой на МВД Белоруссии, на свободу вышли все россияне вне зависимости от отбытого ими срока заключения. Хамовнический суд Москвы сегодня продолжит оглашение приговора по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ранее сторона защиты не исключила, что чтение завершится только в новом году. В Подмосковье без электроснабжения остаются более 20 тысяч человек в 140 населенных пунктах. Как сообщили в МЧС России, за сутки число пострадавших из-за аварий на подстанциях сократилось вдвое. КНДР наращивает присутствие своих военных и число единиц боевой техники недалеко от границы с Южной Кореей. Об этом говорится в специальном отчете Южнокорейского министерства обороны, публикуемом раз в 2 года. В документе отмечается, что с 2008 года численность спецподразделений Северокорейской армии возросла со 180 180 до 200, до 200 тысяч. Соединенные Штаты аннулировали визу посла Венесуэлы в Вашингтоне Бернардо Альвареса Херрера, и Госдепартамент США назвал это решение подходящим и пропорциональным ответом на отказ президента Венесуэлы Уго Чавеса принять в Каракасе нового американского посла Ларри Палмера. В Дании продолжается расследование дела о готовившемся нападении исламских боевиков на здание редакции газеты «Юланс Пост», опубликовавшей в 2005 году карикатуры на пророка Мухаммеда. В среду стало известно об аресте в окрестностях Копенгагена четверых подозреваемых в террористическом заговоре. Прокуратура Якутии возбудила административное производство по факту нарушения теплоснабжения жилых домов в поселке Тикси, в которых проживают около 3000 человек. Вы слышали краткие новости на волнах радио «Свобода».
Краткий обзор новостей вам представила Светлана Обратнова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в последней утренней программе «Время свободы» 2010 года мы подводим итоги и спрашиваем наших слушателей, какое событие было для вас главным. Через несколько минут заработает телефон прямого эфира в студии 8 800 222 12, его номер. СМС-сообщение вы можете отправлять на номер 8 903 743 28 01. Московский пейджер 660 1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Ну а сейчас о самых важных событиях 2010-го по версии «Радио Свобода» расскажет Павел Куравский.
10 января в России был введен новый вид уголовного наказания – ограничение свободы. В стране официально появились понятия «домашний арест» и «электронный браслет». 30 января в Калининграде состоялся крупнейший в России с 90-х годов митинг протеста против действия властей. Калининградцы требовали снижения пошлины, возвращения квот на ввоз иномарок, отставки губернатора Георгия Бооса и премьера Владимира Путина. Георгий Боос лишился своего поста. Минувший год вообще ознаменовался чередой добровольных уходов и отставок региональных лидеров, избранных народом и имевших собственное политическое прошлое. В числе ушедших добровольно президенты Татарстана, Башкирии и Калмыкии Ментимер Шаймиев, Муртаза Рахимов и Кирсан Илюмжинов. Среди отрешенных от должности по воле президента Медведева мэр Москвы Юрий Лужков. Для столицы март завершился трагически. Два теракта в московском метро унесли жизни 40 человек. 10 апреля произошла авиакатастрофа под Смоленском. В ней погибли президент Польши Лех Качинский и другие польские высшие должностные лица. Расследование этой катастрофы сблизило две страны. Дмитрий Медведев совершил визит в Варшаву, а Госдума признала расстрел польских офицеров в Катыни преступлением сталинского режима и лично Сталина. 8 и 9 мая в Междуреченске Кемеровской области произошли два взрыва метана на крупнейшей кузбасской угольной шахте «Распадская». Катастрофа унесла жизни 90 человек. Ее расследование выявило грубейшие эксплуатационные и бюрократические нарушения в работе углепромышленной отрасли. Шахтеры и жители Междуреченска провели несколько несанкционированных митингов, которые были разогнаны ОМОНом. С конца июня до начала сентября многие регионы европейской части страны испытали воздействие аномальной устойчивой жары. В европейской России зной вызвал грандиозные пожары, засуху и неурожай. Сгорели десятки деревень. Москва больше месяца дышала смогом от горящих торфяников. В центральных регионах выросла смертность, возник дефицит продуктов питания. 2 декабря в Цюрихе прошло объявление стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Первенство 2018 года ФИФА доверило России. В течение следующих двух недель в Москве, Петербурге и других городах состоялись шествия футбольных фанатов и примкнувших к ним радикалов и националистов. Эти акции были посвящены памяти погибшего болельщика московского «Спартака» Егора Свиридова. Кульминационными явились массовые беспорядки на Манежной площади Москвы 11 декабря. Писатель Владимир Войнович высказал пожелания на год грядущий властям и людям.
Неприятности большие были пожары, суд над Ходорковским, Манежная площадь. Власти я желаю, чтобы она ушла в отставку. Людям я, конечно, желаю, хорошим людям, всех благ, а плохим людям желаю сначала стать хорошим, а потом тоже пускай и у них это будет.
Сказал в интервью «Радио Свобода» писатель Владимир Войнович, комментируя самые громкие события уходящего года. Павел Куравский, «Радио Свобода», Москва.
8 800 222 12. Это телефон прямого эфира в нашей студии. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Мы спрашиваем сегодня вас, какое событие уходящего года вы считаете главным? И первым до нас дозвонился Евгений из Калужской области. Евгений, ваша версия.
Здравствуйте, уважаемые журналисты и уважаемые слушатели. Главное событие года – это уровень смертности в результате жары и смога в России. Напомню, что первым сказал об этом, первые сообщения появились по высказыванию министра здравоохранения Москвы Петра Сельцовского, что смертность в Москве в конце июля уже возросла дневная, там, по-моему, с 400 до 700. Так вот, общая сводка, у меня информация с блога экономиста Андрея Ларионова, пост от 24 декабря, общая смертность у нас, наши потери 60 тысяч человек по стране. Это главное событие.
Это был звонок из Калужской области. Вот такое событие выбрал Евгений. Узнаем, что у Игоря главным событием стало в 2010-м. Игорь звонит нам из Подмосковья. Доброе утро. Нет, к сожалению, сорвался звонок, поэтому несколько сообщений, которые слушатели присылают нам на номер для СМС-сообщений 8-903-743-2801 на московский пейджер, его номер 660-1046 и по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Николай пишет: «Беззаконие по отношению к Ходорковскому считаю главным событием 2010 года». Борис: «Отставка Юрия Лужкова является не только главным событием, но и трагедией для нашей семьи, хотя мы не являемся родственниками Лужкова, просто этот человек 7 лет назад помог нам решить серьезную проблему, которую никто не пожелал решать», пишет нам слушатель Борис. «Блестящее выступление Михаила Ходорковского в защиту чести и справедливости, вселившее надежду на оптимистическое будущее», пишет Александр из Сызрани. «Год такой же, как и предыдущие, одни бедствия», с пессимизмом выступает слушатель Кузьма. И сообщение от Ивана из Москвы. Он пишет: «Я считаю самым примечательным событием года, позор для всего человечества и для России, в особенности процесс над Ходорковским и его сотрудниками». У нас есть звонок. Сергей Владимирович из Москвы до нас дозвонился. Сергей Владимирович, ваша версия, какое у вас главное событие уходящего года?
Алло, здравствуйте, это вас беспокоит Сергей Владимирович, Москва. Самое главное событие уходящего года, 2010 года, это событие на Манежной площади 11 декабря. Это показатель того, что уже народ, русский народ просыпается от зимней спячки и проходит ледниковый период. Народ встает на борьбу. Это социальная проблема молодежи и народа.
Это был звонок от Сергея Владимировича из Москвы. Сейчас послушаем москвичку Аллу Павловну. Алла Павловна, доброе утро.
Доброе утро. Я считаю, главным событием это обвинительный приговор над Ходорковским. Это показало всему миру, что во главе России управляет мафия во главе с Владимиром Владимировичем Путиным. И еще я бы хотела обратиться к тем слушателям, как, например, Игорь Москвич, который открыто демонстрирует свою дебильность, и чтобы он и ему подобные не смели больше выступать от имени большинства россиян. Я никому не уполномочивала от моего имени выступать.
Это был звонок из Москвы от Аллы Павловны и несколько сообщений с форума, который работает на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Сергей Чернов пишет нам: «Год прошел, и черт с ним, пожалуй, это и есть главное событие». Воропаев из Питера. Ну, такое достаточно неожиданное событие он называет главным событием 2010 года. Впервые переведена на русский язык древнегреческая поэма Ликофрона Александра. Дмитрий из Екатеринбурга. «Падение российских самолетов. Я бы их объединил в одно событие. Раньше они с такой уверенностью не падали, а тут то в Смоленске, то в Таге, на чудом подготовленный аэродром, то Антей. Стало традицией». А если добавить ГЛОНАСС и Булаву, то и вообще. Юрий Белов из Финляндии. Для него главное событие 2010 года – кампания за отстранение Путина от власти. Начата 10 марта 2010 года, подписался уже почти 70 тысяч граждан России, пишет нам Юрий. И Николай Кузнецов. «События уходящего года», пишет он, «это мелочи в жизни в сравнении со славными грядущими событиями года наступающего». И мы успеем принять еще один звонок из Брянской области. Николай до нас дозвонился. Николай, здравствуйте.
Всем доброе утро. Ну что, год как год, понимаете, одни бедствия, одни неудачи, одни гибель людей. Что это результат того курса политического, который ведется в России на протяжении 20 лет?
Николай, ну это если в общем, а одно какое-то событие можете выделить?
Одно событие? Я бы, пожалуй, выделил событие, наверное, вот борьбу за Химкинский лес. Пусть она пока увенчалась, так сказать, и не успехом, но все-таки это было проявление сопротивления народа этому режиму, понимаете? Но в личном, так сказать, вопросе похвалюсь, извините уже за нескромность, я наконец-то после долгих тяжб обращался, значит, в общество слепых, обращался, чтобы мне помогли с этим делом, вот, но пришлось снять последние штаны и достать-таки себе компьютер. Занимаюсь, вот, хорошая вещь, всем.
Ну что ж, это вот два главных события в жизни Николая из Брянской области. Ровно через час мы вновь будем принимать звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, какое событие уходящего 2010 года вы считаете главным?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит Сергей Синицкий.
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику России в течение 2010 года составит около 40 миллиардов долларов, прогнозирует премьер-министр Владимир Путин. По данным Федеральной службы статистики, за три квартала года их объем составил примерно 8 миллиардов 200 миллионов долларов. Это почти на 20% меньше, чем в январе-сентябре годом ранее. Инфляция в России за неделю с 20 по 27 декабря составила 0,3%, а в целом с начала года 8,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году рост потребительских цен в стране составил к 27 декабря 8,8%. В Германии, крупнейшей экономике Европы, потребительские цены в течение декабря повысились на 1%, а к уровню декабря прошлого года, по предварительным данным Федерального ведомства статистики Германии, инфляция в стране составила 1,7%. Чистый отток капитала из России в 2010 году составит от 25 до 30 миллиардов долларов, прогнозирует первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Ранее сообщалось, что за три квартала года отток капитала из страны превысил его приток на 15 миллиардов долларов, а за 11 месяцев уже почти на 29 миллиардов. В 2009 году чистый отток капитала из России составил 57 миллиардов долларов, почти вдвое меньше, чем в 2008 году. Комиссия правительства России по иностранным инвестициям одобрила покупку американской корпорации PepsiCo, вторым в мире производителем прохладительных напитков, 66% акций российской компании Wimbledon, крупнейшего в стране производителя молочных продуктов и одного из крупнейших производителей напитков и соков. Объем сделки, о которой было объявлено в начале декабря, составит 3 миллиарда 800 миллионов долларов. В дальнейшем PepsiCo намерена выкупить и остальные акции компании Wimbledon, предполагая заплатить за них еще 2 миллиарда долларов. Правительство России утвердило новую формулу расчета экспортных пошлин на нефтепродукты, установив, что в 2011 году их ставки на светлые виды составят 67%, а на темные – почти 47% от текущей экспортной пошлины на нефть.
Выпуск новостей экономики вам представил Сергей Синицкий, а я добавлю, что курс доллара на сегодня 30 рублей 36 копеек, курс евро 39,90. Вы слушаете программу «Время свободы», в Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода», Новости.
Хамовнический суд Москвы продолжит сегодня оглашение приговора по второму уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Белоруссии в среду были освобождены все 11 россиян, арестованных за участие в акции протеста в Минске в день президентских выборов 19 декабря. Транспортная прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе двух московских аэропортов – Домодедово и Шереметьево. Нарушения касаются прав пассажиров и федеральных авиационных правил. В Подмосковье без электроснабжения остаются более 20 тысяч человек в 140 населенных пунктах. ООН обвинила государственные средства массовой информации Кот-д'Ивуара, контролируемые нынешним президентом этой страны Лораном Гбагбо, в разжигании ненависти к иностранным миротворцам. В австралийском штате Квинсленд на востоке страны ситуация в населенных пунктах, пострадавших от наводнения, вряд ли изменится в ближайшую неделю. Такую оценку дали региональные власти. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в программе «Время свободы», обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева, и я вижу, что газеты уже тоже начали подводить итоги уходящего 2010 года. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. На самом деле газеты начали этим заниматься уже в этот понедельник и продолжают благополучно это делать, причем делается в самых разнообразных формах это. Вот в «Известиях», не в сегодняшних, правда, был целый фоторепортаж, вот такие фото итоги года, ну и так далее. И тому подобное. Понятно, что среди фото итогов года главным событием был знаменитый исландский вулкан, который произносить неудобно, но зато смотреть на это очень интересно. Уж
многие
очень
уже даже, наверное, разучились его произносить правильно.
Да, вероятно. Вот и я не буду пробовать, зачем искушать судьбу. Действительно, вы правы, независимые газеты подводят итоги 2010 года. Причем и общие итоги, и затем по рубрикам общество, там, экономика, политика и так далее. «Московский комсомолец» и публикация это озаглавлена «Десятый вал», главные события 2010 года, причем, как отмечает издание, итоги – это штука относительная, и то, что произошло в нынешнем году, так или иначе будет продолжаться или оказывать какое-то влияние на 2011 год. Ну и вот в этом разрезе газеты интересуются, чем же нынче занят бывший мэр Москвы Юрий Лужков, как себя чувствуют в Москве кавказцы после событий на Манеже, довольны ли своими новыми домами погорельцы, жертвы лесных пожаров, как переживают трагедию родственники погибших в Кущевской и на что надеется защитница Химкинского леса Евгения Чирикова. Ведомости дают нам список персон года 2010, это среди политиков Виктор Янукович, президент Украины, который, заключив исторический договор с Россией, умудрился отнюдь не поссориться с Европой и США. Это бизнесмен года Юрий Мильнер, основатель Mail.ru Group и DST Global. У него была репутация одного из самых умных инвесторов, а теперь еще одного из самых успешных. Профессионал года Леонид Парфенов, который подтвердил свой профессионализм не столько сделанным, сколько сказанным. Загадка года, ну, это загадка, которая разрешится разве что в 2012 году, а пока же, хотя, в общем-то, она и в 2012 может таковой остаться. В общем, загадка года – Путин или Медведев. Жаль, что они отказывают стране в праве самой выбрать одного из них, пишут ведомости. Частное лицо года – Джулиан Ассанж, который полагает, что, узнав правду, люди станут лучше. Ну, а жертва года – это 12 убитых в станице Кущевской, о которой вот писал и «Московский комсомолец». Как бороться, если против тебя бандиты вместе с ментами, а закон больше не работает? работает. Еще ведомости пишут о том, что автопром выехал на хламе. Выехали на хламе — это заголовок. Программа утилизации позволила российскому авторынку пережить кризис. По итогам года продажи новых машин вырастут на 30%, но, собственно, система утилизации автомобильного хлама так и не создана. Она заработает в лучшем случае в 2012 году. Системный откат – это еще одна публикация в «Ведомостях». Примета уходящего года – разоблачение коррупции при госзакупках. Ее часто инициировал президент Дмитрий Медведев. Но он не дал четкого ответа, как будет меняться система госзаказа. Российская газета накануне Нового года публикует закон о Следственном комитете России, который в качестве самостоятельной федеральной структуры начинает уже работать. Он имеет свою подследственность, которая определяется законом, и об этом сказал президент Медведев, подписывая закон о создании Следственного комитета. Ну и, конечно же, уже готовимся встречать праздники, несмотря на то, что непонятно, будем ли встречать их со светом, и все ли смогут улететь, кто сидит в Шереметьеве и Домодедове. Лицом в салют — это уже в «Известиях» первополосная публикация о том, что пиротехника – главная угроза безопасности в новогодние праздники. Ну и «Комсомолка» рассказывает, где отдохнуть в новогоднюю неделю в Москве.
Спасибо, Валерия. Ну, а вот что касается, смогут ли улететь люди, которые сидят в аэропортах Домодедово и Шереметьево, есть сообщение на лентах информационных агентств. Службам аэропорта Домодедово удалось полностью стабилизировать работу авиаузла. Об этом сегодня утром заявила пресс-секретарь аэропорта Елена Галанова. Цитирует Галанову информационное агентство «Интерфакс». «В настоящее время мы работаем в штатном режиме. Более того, на эти дни приходится пик новогодней чартерной программы. Мы с ним полностью справляемся». Немножко иначе... Немножко иная ситуация в Шереметьево. Компания «Аэрофлот» российские авиалинии сообщает, что сегодня отменяет 12 рейсов из Москвы и обратно. В частности, это рейсы в Геленджик, Самару и Санкт-Петербург. Ну, а подробнее о том, что происходило и то, что происходит в московских аэропортах, расскажет моя коллега Любовь Чижова.
Несмотря на то, что число пассажиров, застрявших из-за непогоды в аэропортах Домодедово и Шереметьево, снизилось вдвое, ситуация остается напряженной. Многие люди по-прежнему вынуждены сидеть и лежать на полу. Побывавший в аэропортах главный санитарный врач России Геннадий Онищенко доложил, что там уже есть освещение и водоснабжение, а канализация в рабочем состоянии. В Домодедово и Шереметьево бесплатно выдают питьевую воду, но еще несколько дней назад там царил хаос. В буфетах не было воды и еды, не работали туалеты, у людей не было никакой информации о том, что происходит и когда они смогут вылететь. По сути, они оказались в чрезвычайной ситуации. И юрист Российского союза туриндустрии Георгий Мохов считает, что к спасению пассажиров в подобных случаях должны привлекаться специалисты МЧС.
Аэропортовые службы и авиаперевозчики не способны решить нештатную ситуацию, поскольку речь идет о гражданах, которые находятся в отчаянном положении, не имеют возможности нормально питаться, нормально спать, и там есть дети, и это тысячи и тысячи людей, я так полагаю, что федеральные органы власти должны предпринять соответствующие усилия, подвести питание, подвести одеяло, подвести раскладушки.
Говорил юрист Российского союза туриндустрии Георгий Мохов. Начальник аналитического отдела компании «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что российские авиакомпании и аэропорты в силу многих причин оказались не готовы к работе в экстремальных условиях.
Это уже некая системная проблема. Судя по всему, на случай каких-то масштабных природных бедствий, ну, таких явлений аномальных и других техногенных, допустим, происшествий, у авиакомпаний и аэропортов нету какого-то регламента действий, как взаимодействовать с пассажирами, при каких условиях закрывать аэропорт или отменять рейс. То есть четкого инструмента по принятию таких ответственных решений, судя по всему, у нас нет.
Кто его должен разработать, этот регламент?
По большому счету, это, вероятнее всего, каждая компания должна делать для себя. То есть иметь для себя четкую последовательность действий, как быть, если случилось что-то. И понятно, что до настоящего времени просто ни разу, может быть, в Московском авиационном узле не складывалась вот такая ситуация. Предусмотреть ее в связи с этим, в общем-то, было довольно-таки сложно, и, соответственно, разработать регламенты действий трудно, потому что не на что опираться, нет такого опыта. Сейчас, к сожалению, но этот опыт появился, и важно его учесть. С другой стороны, авиационные власти, наверное, должны потребовать от компаний, чтобы такие документы были разработаны.
Олег, а можно ли связать, например, проблемы в Шереметьево с особым статусом компании «Аэрофлот», который там базируется?
Ни для кого не секрет, что «Аэрофлот», по сути, сам, ну, естественно, вместе с партнерами, заказал строительство терминала D. Понятно, что раз «Аэрофлот» самостоятельно обслуживает свои рейсы в Шереметьево, то то, что он не справился с этой работой, привело к проблемам гораздо большим, чем у других авиакомпаний, которые обслуживались самим аэропортом Шереметьево. Но говорить о том, что «Аэрофлот» гарантированно там плохо занимается наземным обслуживанием, наверное, некорректно. Просто, опять же, у авиакомпании, которая не так давно, только год, переехала в новый терминал, не было опыта работы в столь сложных условиях.
Говорил аналитик компании «Авиапорт» Олег Пантелеев. Российские пассажиры, застрявшие в аэропортах Домодедово и Шереметьево, готовят иски к аэропортам и авиакомпаниям. Перспективу этих исков в эфире «Радио Свобода» оценивает юрист Международной конфедерации обществ прав потребителей Диана Сорг.
Проблема в том, что наше законодательство очень неправильно оценивает неустойку, которую должны получить люди, прождавшие в аэропортах много часов. По воздушному кодексу размер неустойки составляет 25 рублей за каждый час просрочки. То есть, если человек просидел в аэропорту сутки, он получит порядка 600 рублей. Но есть еще убытки, которые люди могут потребовать возместить. Это расходы, связанные с питанием во время ожидания рейса. Это расходы на гостиницу, если кто-то воспользовался услугами гостиниц, на проезд и телефонные звонки. Все это входит в понятие убытки и должно быть компенсировано.
Как вы можете оценить действия авиакомпаний?
Как неправильные и неподготовленные к такой ситуации. То есть люди оказались брошенными, и главное, что им не было предоставлена информация, хотя существуют федеральные авиационные правила, которые четко предусматривают обязанность авиакомпании извещать пассажиров о причинах задержки рейса.
Люди, промучившиеся несколько дней в аэропортах, могут потребовать от авиакомпании или попытаться потребовать возмещения морального вреда?
Безусловно, могут, но в каждом конкретном случае суд будет определять размер этой компенсации. Никаких единых критериев не существует. Я считаю, что нужно обращаться в суды, и я считаю, что нужно все-таки заставить антимонопольную службу и другие государственные органы обратить внимание на ценообразование в аэропортах, на то, как взлетали цены во время этой ситуации, и принять какие-то меры для того, чтобы этого не происходило впредь.
Говорила юрист Международной конфедерации обществ прав потребителей Диана Сорг. Эксперты по защите прав потребителей напоминают, что для получения компенсации от авиакомпаний у пассажира должна быть справка о задержке рейса, детализированный счет за звонки, счета за питание в кафе, чеки при покупке продуктов в магазине, счета за размещение в гостинице, квитанции за оплату услуг такси. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В следующем часе нашей программы бывшим кандидатам в президенты Беларуси предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков. В Хомовническом суде продолжается оглашение приговора по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И вопрос нашей утренней программы: какое событие уходящего года вы считаете главным?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный.